Слышали ли вы что-нибудь про храм детей? Нет? Это мрачная, пугающая история о девочке Насте, которая пропала без вести и против своей воли стала участницей странных и пугающих событий. Что скрывают дети? Почему они играют в классики? И кто следит за этим жутким местом? Пронизанная глубокой атмосферой, головоломками и интригующим сюжетом хоррор-адвенчура в мрачных локациях российской провинции вдохновлена городскими легендами, детскими страшилками и хоррор-рассказами, которые вы так любите. У проекта есть страница в Steam, группа в ВК и телеграм-канал, ссылки на которые находятся в описании к выпуску. Скорей подписывайтесь. Я стоял на оживленной улице в парке и снова смотрел на нее. Скоро Оливия пойдет к своей машине, неспешно двинется к 8-й авеню, и какой-то урод на огромной скорости влетит прямо в ее водительскую дверь. Она погибнет не сразу. Будет еще долго мучиться в карете реанимации, но до больницы доехать, увы, так и не успеет. Возвращаться сюда и проживать это снова критически больно, но по-другому я просто не мог. Оливия была на 7-м месяце беременности. Мы с ней ждали ребенка, но этот несчастный случай полностью перечеркнул мою жизнь. А то, что этот урод будет застрелен при задержании, нисколько не успокоило мою израненную душу. Он забрал у меня все, и, честно сказать, я не знаю, зачем я живу. Оливия встала со скамейки и неспешно направилась в сторону выхода. Я медленно пошел за ней, будто провожая в последний путь. Сев в машину, она пристегнула ремень и после этого повернула ключ в замке зажигания. Настроив по радио приятную музыку, Оливия осмотрелась по зеркалам и поехала к перекрестку. А мне оставалось лишь смотреть, ведь все, на что способна деятельность компании Memory Back, это отправить нас в прошлое. Но там мы находимся только как призраки. Можем смотреть, наблюдать, делать выводы. Но, к сожалению, нас там никто не видит, и изменить это прошлое мы не имеем никакой возможности. Я отвлекся на свои мысли, и только когда услышал удар от раскореженного металла, меня словно вырвало оттуда в реальность. Лаборант снял с меня шлем и, отключая программу, спросил: «Все в порядке?» «За исключением внутреннего состояния», — ответил я и безрадостно улыбнулся. «Да уж, наверное, придется искать другую работу. Очень сложно смотреть на людей, которые остаются там навсегда». По поводу «навсегда» это он, конечно, в переносном смысле. Но то, что я уже 4 года их постоянный клиент, это точно. Первые 4 года я просто страдал. Меня душила депрессия, не давая шанса даже на одну молекулу радости. Но когда по телевизору я увидел рекламу Memory Back, то бездумно побежал в их единственный филиал. Объяснил им всю ситуацию, они сняли с меня отправную точку, и буквально через 3 дня я уже мог появляться в нужном мне месте. Правда, для этого счастья приходилось зарабатывать немалую сумму. В какой-то момент я даже продал свою машину и также поступил с небольшим домиком за пределами городской черты, который остался мне от родителей. Вечером, когда я уже приготовился ужинать, зазвонил телефон. Жизнерадостный голос Майка заставил меня на секунды включиться в жизнь.
«Здорово, дружище!»
Громко и с эмоциями начал он. «Привет, Майк!»
«Ты сейчас дома?»
И не давая мне ответить на свой же вопрос, сразу продолжил.
«Да, конечно, дома. Где тебе еще быть? Скоро зайду».
«Давай!» Без особого энтузиазма ответил я.
«Заскочить в супермаркет?»
«Да не стоит. Вроде все есть».
«Понял, жди».
И не дождавшись моей реакции, он положил трубку. Майк был достаточно амбициозным человеком, и как только узнал, что в Memory Back набирают сотрудников, отправил им свое резюме. Он там работал почти с самых основ и за свою работоспособность добился весьма неплохих результатов. Дверной звонок прозвенел так внезапно, что я буквально подскочил с небольшого дивана. «Кто там?» Нарочно подшутил я.
«Президент Эквадора! Думаю предложить вам банановую франшизу!»
Включился Майк в мою игру. Я открыл дверь, и он кинулся меня обнимать. «У меня есть хорошие новости. В понедельник приступаю к должности руководителя всего проекта. Кабинет мне уже приготовили. В общем, это здорово!» Апатично ответил я и развернулся в сторону кухни. «Эй, ты чего? Так и не пришел в себя после той катастрофы? А знаешь, что я на это скажу? Тебе нужно прекратить свои вылазки в Memory Bank. Тебе от них только хуже. Уже давно пора все забыть и начать новую жизнь. Много вы знаете. Только советы давать и умеете». Взорвался я, словно его слов и не хватало для нервной цепной реакции. «А я ведь их не прошу. Не прошу. И не надо мне помогать. Сам разберусь в своей чертовой жизни!» Майк молча развернулся и вышел за дверь. «Знаешь, — сказал он перед уходом, — а я все равно тебе помогу, потому что не вижу другого выхода. И мне плевать, хочешь ты этого или нет. Потом еще спасибо скажешь». На этой приятной ноте мы расстались с человеком, который многие годы был моим верным и понимающим другом. И в глубине души я понимал, что он желает мне только хорошего, но вот поделать я ничего не мог. В тот злополучный день оборвалась моя жизнь, и теперь я просто хочу, чтобы люди оставили меня в покое. Чтобы мне позволили умереть в этом чертовом кресле, но смотря на нее. Ведь в ней вся моя жизнь, и закончится она рядом с ней. По-другому быть просто не может. В понедельник в 9 часов утра я уже стоял у входа в Memory Bank. Сегодня я снова проведу день вместе с Оливией. Не совсем так, как хочется, но все же мы опять будем вместе. Потянув на себя стеклянную дверь, я увидел Мишель. Она работала на ресепшене уже года 2 и отлично знала меня в лицо.
«Привет, Джон»,
— дружелюбно произнесла она, приятно улыбнувшись. «А? Да, привет». Не сразу включился я в диалог, витая в облаках своих мыслей.
«Карточку клиента»,
— напомнила она.
«Хотя для тебя это скорее формальность».
«И не говори», — улыбнулся я, копаясь в своем портмоне. «Вот, пожалуйста». Мишель провела карту через терминал, и на ее лице тут же возникло выражение полного недоумения.
«Странно»,
— на автомате выпалила она. «Что-то случилось?»
«Да, Джон, но я не совсем...»
Она оторвалась от компьютера и с сочувствием посмотрела на меня.
«К сожалению, твоя карта полностью заблокирована. Я не смогу тебя пропустить».
«Это какая-то ошибка, Мишель. Посмотри еще раз».
«Посмотрела, и ошибка исключена. Мне очень жаль тебя, Джон».
«Тебе жаль? Ах, тебе жаль? Да ты понимаешь, что...» Взорвался я, и словно из ниоткуда двое огромных амбалов заломали мне руки и силой потащили к выходу. «Ублюдки!» В отчаянии кричал я, пытаясь вырваться из их железных лап. Они швырнули меня на асфальт как раз в тот момент, когда подъехала машина Майка, и увидев все это, он тут же накинулся на них с оскорблениями. «Вы в своем уме, обезьяны?»
«Мистер Тинсон, сам виноват. Начал хамить, мы и среагировали».
«Свободная!» — рявкнул Майк и, подойдя ко мне, подал руку, чтобы помочь подняться. «Ты в порядке?»
«Нормально, дружище. Жить буду».
«Я там... В общем, у вас какая-то ошибка, Майк. Пойдем ко мне в кабинет, все расскажешь», — предложил он и, хлопнув меня по плечу, вошел внутрь. Охранники виновато посмотрели на меня и, опустив свои головы, пошли в свою скрытую комнату. «Ну, рассказывай», — начал Майк. «Я сегодня, как обычно, пришел на ресепшн, но Мишель сказала, что из-за какой-то ошибки моя карта теперь заблокирована. Теперь я просто не знаю». Я инстинктивно сглотнул, хотя в горле давно пересохло. «Майк, умоляю, ты же сможешь это решить?»
«Здесь нет никакой ошибки»,
— уверенно сказал Майк, и волна жуткой тревоги прокатилась по всему моему телу.
Это я приказал службе безопасности заблокировать твою карту. Так для тебя будет лучше. И прости, если секьюрити перегнули палку. Они ведь были не в курсе.
Ну ты и ублюдок, Майк. Отрешенно произнес я, уставившись в одну точку.
Джон, ты мне дорог. Именно поэтому я иду на такие жертвы. Я просто не вижу другого выхода. И пусть ты возненавидишь меня, пусть захочешь убить, но по-другому я потеряю тебя навсегда. Да и что говорить?
Сбавил он тон разговора. Я уже потерял. Майк, прошу тебя. Сделал я никчемную попытку продавить его своей жалостью.
Ты уже наркоман, Джон. И вылечить тебя можно только через эту боль. Тебя сюда больше не пустят, за этим я прослежу. И это только ради тебя. Хоть и поймешь, что это довольно не скоро. В общем, я свое решение принял, и оно окончательно.
В кабинете повисло смертельное ледяное молчание, и около 10 минут никто из нас не решался его нарушить. Наконец, полушепотом, будто в прострации, я произнес. Разреши мне в последний раз попрощаться с ним. С трудом выдавила я из себя, и слезы градом потекли из моих глаз.
«Джо!» — протянул он. «Майк!»
— рявкнул я, и от неожиданности он вздрогнул.
«Хорошо. Пойдем в комнату для VIP-клиентов. Там нас вряд ли побеспокоят».
Спустившись на лифте на 4-й этаж, мы прошли по коридору до самого конца и, без стука войдя в комнату, застали там оператора, читающего пикантный журнал.
«Скучаешь?»
— подшутил над ним Майк.
«Сэр, я просто...»
«Ладно, ладно. Ни к чему мне твое оправдание. Загрузи моему другу все, что он скажет».
«Конечно, сэр, без проблем».
Затараторил молодой паренек с интересом, разглядывая мою внешность. Видимо, в этом кабинете простых людей не бывает. Координаты событий у вас находятся под номером 254-CX9. Заученно выпалил я.
Снимайте всю электронику и садитесь в кресло. Электроды я сейчас подключу.
Я вытащил мобильный телефон и положил его в специальную корзинку для вещей. Оператор подключил электроды, одел на меня шлем, и через минуту после яркой вспышки в глазах я снова оказался в парке. Я стоял посреди аллеи, неотрывно смотрел на нее. Оливия огляделась по сторонам, встала со скамейки и направилась к выходу. Взглядом я проводил ее до машины и, прошептав «прощай», получил мощный разряд электричества в свою левую руку. Боль начала сжигать мое тело изнутри. Казалось, будто я оказался в микроволновой печи. И внезапно, в какой-то момент, все прошло. Все исчезло так же резко, как появилось. А дальше произошло самое невероятное. Мужчина, который должен был пройти сквозь меня, врезался в мое плечо и от столкновения пролил на себя стакан с кофе.
«Смотри, куда идешь,
идиот!» Возмутился он.
«Вы что, меня видите?» В недоумении спросил я.
«Слышь, придурок, я тебя сейчас почувствую, если ты не свалишь отсюда». И, пойдя на меня, он отбросил пустой стакан в сторону. И тут меня наконец осенило. Я сорвался с места и со всех ног полетел к ограждению парковой зоны. Этот путь был короче всего, и, видимо, интуитивно его выбрало мое подсознание. Машина Оливии уже набирала скорость, и действовать было необходимо немедленно. Перемахнув через забор, как через детскую крепость, я побежал в сторону 8-й авеню. И когда увидел, как машина того ублюдка уже несется навстречу страшной трагедии, то, вылетев на дорогу, не думая, кинулся к нему под колеса. О последствиях в тот момент я думал меньше всего. Главное было спасти Оливию от неминуемой смерти. Резкая боль разлилась по всему моему телу. Мне казалось, я сплю. Все было настолько абстрактно, что мозг терял ощущение реальности. И в какой-то момент, не в силах больше терпеть невыносимую боль, я закричал и тут же потерял сознание.
«Джон! Джон, ты в порядке?»
В шоковом состоянии тряс меня за плечи Майк.
И когда я открыл глаза, он облегченно вздохнул. Из-за этого? И он показал мне полурасплавленные смарт-часы. Мы едва не поджарили твои мозги. Сэр, это моя вина. Надо было проверить вашего друга перед пуском. Вмешался оператор. Хорошо, что я их вовремя с тебя содрал. Продолжил паниковать Майк. В противном случае... Да успокойтесь вы. Все в порядке. Отмахнулся от них я. И дернул же тебя, черт, явиться сюда и буквально заставить меня отправить твою задницу в прошлое. 8 лет ты считал, что наша компания занимается бесполезной для общества деятельностью, а сейчас... Может, все-таки скажешь, почему именно этот парк и такая точная дата? Я смотрел на Майка, а в голове крутилась одна только мысль. Жива ли Оливия и смог ли я реально предотвратить ту аварию? Потом объясню. С легкой улыбкой ответил я. А сейчас мне пора бежать. Спасибо за помощь. То, что произошло глобальное изменение в настоящем, я понял еще по его реакции. А когда мне дали ключи от машины, которые лежали в корзинке снятых вещей, то мне осталось думать только о том, как бы быстрее добраться до дома. Выйдя на улицу, я нажал на кнопку на брелке и увидел, как моргнул новый микроавтобус. Странный выбор. Подумал я и отправился в сторону дома. Припарковавшись поближе к подъезду, я заглушил двигатель и побежал в сторону парадной. Войдя внутрь, я нажал кнопку лифта и, бегло заскочив в открытую кабину, отправился на нужный этаж. Очень сложно было вставить ключ в замочную скважину. Мои руки предательски тряслись и не давали никакой возможности быстро осуществить задуманное. Замерев на мгновение и глубоко вздохнув, я наконец-то протолкнул ключ и, повернув его на 2 оборота, открыл входную массивную дверь. От увиденного меня тут же обдало волной холодного пота. Старая холостяцкая квартира выглядела куда хуже того времени, которое убивало меня 8 лет. Запах холодного табака вперемешку с парами дешевого алкоголя заставили меня прижать руки к лицу и, оперевшись о стену, опуститься на грязный пол. И вдруг дверь в дальнюю комнату открылась, и оттуда показался незнакомый молодой человек.
«Джон, мать твою, выпьешь со мной?» «А, хотя я уже все допил. Насчет оплаты не переживай, я все возмещу».
Он еле волочил языком, а как стоял на ногах, остается загадкой. И не удержавшись на ногах, он повалился на пол. Завибрировавший в кармане телефон вернул меня в нормальное состояние, и, сняв трубку, я отрешенно спросил. «Слушаю».
«Дорогой, ты что, забыл про театр? Мама уже пришла, она присмотрит за детьми, пока нас не будет. Ты здесь вообще? Я кому говорю?»
Голос Оливии заставил меня вздрогнуть.
«А, да, прости»,
— с дрожью в голосе вымолвил я. «Постараюсь приехать как можно скорее».
«И, кстати, ты опять взял ключи от старой квартиры. Тебя так и тянет туда».
Рассмеялась она. «Сейчас меня тянет к тебе», — с чувством глубокой любви ответил я и, положив трубку, вышел из этой мертвой квартиры. Сев в микроавтобус и открыв в телефоне навигатор, я нажал вкладку «Дом». Я не знал, куда сейчас поеду, но то, что для меня это будет самым дорогим местом в мире, в этом я нисколько не сомневался.